Правительница за портьерой.
Через 2 месяца после смерти своего супруга вдовствующая императрица Циси уже стала одной из самых могущественных правительниц своего времени, сравнимой с королевой Викторией Английской. Ей исполнилось 25 лет, и ее подданными были более 400 миллионов человек. Из-за молодости и отсутствия политического опыта ей пришлось столкнуться с серьезными проблемами, которые столь сильно угнетали императора Сяньфэна. После Второй опиумной войны императорская казна вновь оказалась почти пуста. Голод свирепствовал в сельских районах, а восстания внутри страны несли разрушение и смерть. Циси унаследовала средневековую империю, к которой недоверчиво относились западные державы из-за ее хрупкой экономики и нестабильности. Перед ней стояла грандиозная задача – вывести Китай из изоляции и модернизировать страну, не подчиняясь при этом Западу. Те, кто полагал, что между двумя вдовствующими императрицами могла возникнуть ревность или соперничество, ошибались. Циси и Циань никогда не считали друг друга соперницами. Императрица Циань в частном порядке называла Циси младшей сестрой. Настолько теплые чувства она к ней испытывала. Циань по натуре кроткая и спокойная, по-прежнему не интересовалась политикой и властью. Она никогда не представляла угрозы для Циси, и эти две женщины составили сплоченный доверительный тандем, редкий случай в мировой истории. Обеим правительницам были дарованы почетные титулы, и у каждой был собственный деревянный дворец, построенный на белых мраморных террасах с резными символами императорской власти – драконом и фениксом. Циси называли императрицей Запада, а Циань – императрицей Востока, в соответствии с частью запретного города, где находилась резиденция каждой из них. Павильон Циси имел высокие розовые стены с небольшими окнами, а прилегающие дворики были засажены фруктовыми деревьями, кустарниками и цветами. Особенно она любила хризантемы. В каждом уголке стояли птичьи клетки, и пение птиц доставляло императрице огромное удовольствие. Внутри ее павильона стоял деревянный трон, сидя на котором молодая вдовствующая императрица принимала придворных дам или юного императора, когда он навещал ее. Основным цветом, преобладавшим в зале и в спальне, был императорский желтый, а обстановка отличалась скорее сдержанностью. Вскоре Циси предстояло привыкнуть к новой жизни, обусловленной ее положением и отсутствием личного пространства. Как вдовствующая императрица, она всегда была окружена евнухами и придворными дамами, никогда не оставлявшими ее в одиночестве. Официально с 11 ноября 1861 года вдовствующие императрицы взяли на себя управление огромной империей от имени малолетнего императора. На практике в первые месяцы их регентство было сильно ограничено из-за полного незнания политики и государственных дел. Им предстояло полагаться на принца Гуна, главных советников и министров. В этот период обеим императрицам назначили наставников, чтобы те помогали им разбираться в сложных официальных документах, которые ежедневно проходили через их руки. Их также обучали придворному этикету и протоколу. Позже им предстояло не только диктовать императорские эдикты, но и писать их собственноручно. Однако в силу того, что они были женщинами, на них налагались и другие ограничения. Императрицы должны были править из-за занавеси, скрытые от мужских взглядов, независимо от того, присутствовал ли молодой император. Это был переходный этап, который должен был продлиться до совершеннолетия Цзай Чуня, и это условие было зафиксировано в новом эдикте следующего содержания. Принятие регентства было чрезвычайно противно нашим желаниям, однако мы выполнили настоятельную просьбу наших принцев и министров. Как только император завершит свое обучение, мы прекратим вмешательство в государственные дела, и управление снова будет осуществляться согласно установленному традиции династии порядку. Все должны знать, что мы приняли на себя руководство государственными делами против своей воли. Мы рассчитываем на искреннее сотрудничество сановников государства в этой трудной задаче, которую мы взяли на себя. Накануне дня рождения Цыси состоялась церемония восшествия на трон ее сына Цзайчуня. Во время торжественной церемонии, проходившей в морозное зимнее утро в зале Верховной Гармонии, пятилетний мальчик получил тронное имя императора Тунджи, что означало «порядок и процветание». Монарха, облаченного в роскошную шелковую мантию с вышитыми драконами, евнухи усадили на позолоченный трон в центре погруженного в полумрак зала. Снаружи на огромной площади собрались чиновники и военные его императорского величества. Все преклонили колени и пали ниц перед новым сыном неба. Цыси, рисковавшая жизнью, чтобы обеспечить престолонаследие своему сыну и спасти империю от коррумпированных сановников, не могла присутствовать на коронации. Вдовствующая императрица, как и всем женщинам императорского двора, было строго запрещено находиться в передней части запретного города, где проходили официальные церемонии и важные приемы. Эта часть дворцового комплекса предназначалась исключительно императору. Изменения, внесенные новым регентским правлением, не заставили себя ждать и вызвали одобрение со стороны европейцев, проживавших в Пекине. Один из дипломатов, находившихся в столице, заметил: «Безграничные способности, несгибаемая храбрость и личное влияние вдовствующей императрицы Цыси несомненно спасли династию от кризиса, который после бегства и смерти ее супруга, императора Сяньфэна, если бы не она, привел бы к падению маньчжурского правления». После ухода британцев и французов Цыси сочла необходимым ради стабильности империи наладить хорошие отношения с Западом и сосредоточила все усилия на достижении этой цели. Вдовствующие императрицы окружили себя умными, рассудительными мужчинами, сторонниками модернизации Китая. Принц Гун был назначен главным советником и главой Великого Совета, органа, отвечавшего за военные дела, в который входили 6 сановников, известных своим умением вести диалог и преданностью. Кроме того, после подписания Пекинской конвенции Гун основал первое Министерство иностранных дел и отвечал за дипломатические отношения. Цыси пожаловала ему высшие почести и освободила от обязанности становиться на колени и бить поклоны перед ней. Императрица высоко ценила мнение своего старшего советника, которого считала своим наставником. В знак благодарности она стала приемной матерью его дочери, присвоив ей титул императорской принцессы с правом жить с ней в пределах императорского гарема. С самого начала обе вдовствующие императрицы понимали, с какой трудностью им предстоит столкнуться из-за того, что они живут в обществе, столь сильно подчиненном гендерному разделению. Цыси осознавала: если не случится нечто исключительное, путь женщины к власти в империи останется закрытым, несмотря на симпатии народа. В прошлом только одна женщина правила Китаем в качестве полноправной императрицы – У Цзетянь, но с тех пор прошло уже более 1000 лет, и об этом почти никто не помнил. В своем первом указе Цыси сразу же подчеркнула необычность сложившейся ситуации и оправдала ее следующими словами: «Истинно так, что осуществление регентства вдовствующей императрицей не имеет прецедента в истории нашей династии и империи. Однако интересы государства должны превалировать над всем, и, безусловно, разумнее принимать решения, продиктованные обстоятельствами, чем цепляться за педантичное соблюдение традиций». В отличие от У Цзетянь, Цыси не имела официальной власти, и все указы, которые она велела публиковать, выходили от имени ее сына. Спокойная и монотонная жизнь, которую Циси и Циань вели в императорском гареме, сменилась бурной деятельностью. Обе женщины вставали очень рано, в 5 утра, и уже через 2 часа процессия евнухов ждала их у дверей, чтобы нести в паланкине в большой зал аудиенций. Дамы были облачены в великолепное расшитое одеяние из желтого атласа и носили большие маньчжурские головные уборы, украшенные цветами, жемчугом и драгоценными камнями. Как вдовствующая императрица, Циси не имела права красить лицо, даже губы, но и без макияжа она отличалась естественной красотой и изысканной гармонией. Она находилась в расцвете своей физической красоты. Темные миндалевидные глаза, длинные прямые волосы с синеватым отливом, маленький нос, неотразимая улыбка. Она осознавала свою силу, и ни один, даже самый сильный мужчина, не мог устоять перед ее чарами, писал один из придворных чиновников. Хотя Циси всегда была серьезной и застенчивой, теперь она повеселела и часто смеялась. Она была прекрасной собеседницей, и ее умение вставлять цитаты из китайской классики вызывало восхищение у чиновников запретного города. Люди обожали ее слушать, гордились ею и были очарованы ее улыбкой. Когда она говорила, в ее глазах вспыхивало внутреннее пламя, а слова лились свободно. Умнейшие государственные деятели попадали под ее влияние. Казалось, от нее исходила магнетическая сила, гипнотизировавшая окружающих и превращавшая каждого, кто был рядом, в ее послушный инструмент, записал один иностранный посланник. Аудиенции Циси и Циань проходили в строгом соответствии с церемониалом. Если маленький император был в хорошем настроении, его усаживали на золотой трон в передней части большого зала. Две вдовствующие императрицы, скрытые за шелковой портьерой, занимали места позади него, каждая на своем троне. Когда церемония затягивалась и Тунджи начинал зевать от скуки, он усаживался на колени императрицы Циань, которая умело развлекала его. Евнухи зачитывали имена советников и министров, которых принимали по одному и в порядке старшинства. После положенных поклонов мужчины излагали свои прошения и ждали ответа двух дам. Некоторые сановники вспоминали, что даже не видя Циси, чувствовали ее внушительное присутствие, будто она умела читать мысли. Она часто задавала вопросы громким и властным тоном, в то время как Циань просто слушала. Обычно Циси заканчивала разговор словами: «Мы предоставляем это вам», намекая, что министры сами должны принять наилучшее решение. Такая манера поведения должна была создать видимость того, что императрицы обладают правом принимать решения, хотя в действительности это было не так. По завершении утомительных официальных дел обе дамы возвращались в собственные покои и отдыхали. После обеда императрицы встречались вновь, уже в менее формальном облачении, и посвящали несколько часов чтению документов и докладов, которые им присылал принц Гун для утверждения и на которых требовалось поставить императорскую печать. Хотя политические решения по-прежнему принимались принцем Гуном и самыми опытными советниками, Циси все чаще выражала собственное мнение, внимательно выслушивая их советы, но уже не колебалась с высказываниями. В это время самой важной темой, вызывавшей наибольшую тревогу при дворе, оставалось Тайпинское восстание, которое армия Поднебесной не могла подавить уже более 10 лет. Новость, что западные державы предложили Китаю помощь в борьбе с мятежниками, донес до Циси принц Гун. Эти повстанцы уже контролировали самые плодородные земли вдоль реки Янцзы. Фанатичные последователи Хун Сюцюаня сеяли хаос и разрушение всюду, куда ступала их нога. Они грабили города и деревни, сжигали селения и жестоко убивали мирных жителей. Они уже опустошили территорию, сравнимую по размеру с Западной и Центральной Европой, и неумолимо двигались на север, угрожая власти маньчжуров. Несмотря на то, что некоторые члены правительства с недоверием относились к благим намерениям иностранцев, в конце концов Цыси прислушалась к совету секретаря британской миссии Томаса Уэйда, который предложил использовать местные войска для борьбы с мятежниками, а иностранных офицеров для обучения китайских и маньчжурских солдат. В первые годы регенства Цыси держалась в тени, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, внимательно наблюдая за делами управления и постепенно овладевая всеми их тонкостями. Она также укрепляла свою опору среди главных сановников страны. Принц Гун, обладавший огромной властью, авторитетом и богатым опытом, выступал в роли наставника и защитника. Цыси помнила, что именно благодаря его поддержке ей удалось осуществить дворцовый переворот и по-прежнему дорожила его советами. Когда в одно июльское утро 1864 года принц объявил ей через желтую портьеру, что тайпинское восстание окончательно подавлено, Цыси с облегчением вздохнула. Нанкин, древняя столица Южного Китая, которая 11 лет назад оказалась в руках повстанцев, пал последним. Эта гражданская война, самая кровопролитная в мировой истории, унесла жизни более 20 миллионов человек и нанесла колоссальный ущерб казне Поднебесной. После победы престиж Цыси значительно вырос. Мир, восстановленный в Китае, стал символом успешного начала ее правления. Считалось добрым предзнаменованием, что императрица поручила командование войсками смелым и способным военачальникам, таким как ее уважаемый генерал Цзэн Гофань. После разгрома тайпинов фигура принца Гуна также обрела большую популярность, и он стал вести себя все более дерзко и самоуверенно. Вскоре отношения между Цыси и ее наставником стали прохладнее. Императрицу раздражала фамильярность, которую он позволял себе по отношению к ней, а также его снисходительный тон, вызванный тем, что он был старше ее на 3 года. Они часто вступали в споры, поскольку по характеру были очень похожи и с жаром отстаивали свои убеждения. Окончательный разрыв между ними произошел через 9 месяцев после падения Нанкина. Во время одной из обычных аудиенций у малолетнего императора и вдовствующих императриц принц Гун встал до окончания собрания. Это было серьезным нарушением придворного этикета, ведь протокол строго запрещал кому-либо вставать перед его величеством, чтобы избежать даже намека на возможное покушение на монарха. Когда евнухи сообщили Цыси о случившемся, она приказала стражникам дворца арестовать принца. В ответ на столь серьезное происшествие 2 апреля 1865 года был издан императорский эдикт, которым принц Гун лишался всех своих должностей, включая пост советника молодого императора. Императрица была в ярости и пребывала в дурном расположении духа. Однако Цыси не знала, что принц пользовался широкой поддержкой среди придворной знати и членов императорской семьи. Вдовы регентши получили множество прошений о прощении Гуна за допущенные ошибки. Даже ее родной брат, принц Чунь, выразил возмущение и умолял императрицу пересмотреть свое решение. В конце концов, спустя месяц Цыси была вынуждена уступить и восстановила Гуна на прежних постах. Однако с этого времени он больше не носил звание главного советника и, как и все остальные, был обязан низко кланяться перед ней. Приняв это решение, Цыси хотела послать четкий сигнал знати и ясно дать понять, кто правит в Поднебесной. После реабилитации принц Гун был вынужден просить прощения у Цыси и Циань на частной аудиенции. Вскоре был опубликован 2-й эдикт, снова написанный Цыси в язвительном и строгом тоне с намерением публично унизить его. Он покорно пал ниц и горько рыдал, выражая свое бесконечное раскаяние. Принц, казалось, был преисполнен раскаяния за свое недостойное поведение, которое он признал добровольно. «Со своей стороны мы не руководствовались предвзятостью в этом деле и действовали лишь с величайшей беспристрастностью. Немыслимо было бы даже допустить мысль о суровом обращении с таким преданным и способным советником. Поэтому мы возвращаем его в состав Великого Совета, но с целью ограничения его полномочий не возвращаем ему звание государственного советника. Принц Гун, постарайтесь не забывать своего позора и стремитесь изменить свое поведение. Проявляйте при дворе больше уважения и меньше заносчивости. Принц Гун не простил ей этого и терпеливо ждал случая отомстить. Цыси с рвением правила империей вот уже 4 года и ощущала усталость от возложенных на нее обязанностей. Едва ли у нее оставалось время на себя, поскольку дни проходили в утренних аудиенциях и бесконечных встречах с чиновниками. Теперь же, когда в Китае установился мир и экономика вновь стала расти, она могла позволить себе немного отдыха. После разрушения Летнего дворца, который долгое время был ее тихим прибежищем, она довольствовалась вечерними прогулками по садам запретного города. Играла со своими любимыми пекинесами, ухаживала за цветами или писала акварели у озера. Ее сыну Тунджи уже исполнилось 9 лет, и хотя Циси старалась проводить с ним больше времени, их отношения оставались отстраненными. Мальчик предпочитал общество императрицы Циань, которая была его официальной матерью, проявляла больше ласки и была менее строга. Будучи вдовствующей императрицей, Циси не имела права любить какого-либо мужчину и должна была до конца жизни соблюдать вдовье целомудрие. При дворе знали, что она испытывала особую слабость к своему любимому евнуху Ань Дэхаю, и тот проводил с ней множество часов. Когда Циси впервые встретила его, она была всего лишь молодой и неопытной наложницей 19 лет, страдающей от того, что император ни разу не вызвал ее в свои покои. Сначала она старалась завоевать дружбу евнуха из корыстных соображений, но со временем привязалась к нему по-настоящему. Ань Дэхай, прозванный маленьким Анем, был на 8 лет младше Циси, родом из Ваньпина, области неподалеку от Пекина. Родители, доведенные до отчаяния нищетой, решили кастрировать его в детстве, надеясь, что это обеспечит ему лучшее будущее при дворе в запретном городе. Однако, попав в императорский дворец, евнухи подвергались осмеянию и жестокому обращению за утрату мужского естества. Императоры и представители знати считали их презренными и отвратительными. Часто евнухов сурово наказывали и унижали прилюдно. Для них запретный город был настоящей тюрьмой, из которой невозможно было выйти. Тем не менее, Циси всегда была внимательна и щедра к своему преданному слуге. Красивый, веселый и образованный Ань Дэхай, благодаря расположению императрицы, имел собственную свиту, носил самые роскошные шелковые одежды и на публике вел себя капризно и заносчиво. К своим 34 годам Циси влюбилась в него и уже не могла обходиться без его общества и услуг. Ань Дэхай знал ее вкусы и всегда стремился ее порадовать. Театральные представления, веселые костюмированные балы или чтение поэзии, которые он устраивал в императорском гареме, доставляли его госпоже истинное удовольствие. В чайных домах и трактирах Пекина ходили слухи о странной связи Циси с ее любимцем. Сплетники утверждали, что Ань Дэхай вовсе не был настоящим евнухом и что Циси родила от него сына. С давних времен поговаривали, что иногда какому-нибудь мужчине, сохранившему свою мужественность, удавалось с помощью взяток проникнуть в гарем запретного города и стать любовником императриц. По слухам, Ань Дэхай был действительно кастрирован, но только частично. Ему удалили лишь яички, поэтому он мог вступать в интимные отношения. Также ходили разговоры об оргиях, которые великий евнух устраивал для своей госпожи, и о том, как он щеголял по дворцу в халате с выжатым драконом, одежде, предназначенной исключительно для императоров. Эти истории давали представление о масштабе скандала, который вышел далеко за пределы дворцовых стен. Летом 1869 года император Тунджи уже достиг 13 лет, и Цыси начала подготовку к первому отбору наложниц для свадьбы своего сына. По традиции была организована поездка в город Цзючжоу, столицу шелка, чтобы закупить роскошные ткани, из которых императорские портные сошьют наряды для церемонии. Цыси решила отправить с кортежем Ань Дэхая, поручив ему проконтролировать закупки, а заодно подарить своему любимому слуге несколько дней свободы за пределами дворцовых стен. Она и сама с радостью поехала бы с ним, поскольку тоже чувствовала себя узницей в золотой клетке. Задняя часть запретного города, где она жила, казалась ей унылым местом с высокими стенами и замкнутыми переулками. Она скучала по прогулкам по улицам Пекина под жарким солнцем, по праздничной атмосфере многолюдных рынков и по смеху своих сестер. В августе Ань Дэхай, преисполненный восторга, выехал с процессией в Цзючжоу и на протяжении всей поездки привлекал внимание своим заносчивым поведением. Глава евнухов отправился в путь с собственным эскортом, облаченный в роскошные одежды, на великолепной лодке в форме дракона, в сопровождении музыкантов. Именно так, с царским размахом, он плыл по водам Великого канала, древнего чуда инженерной мысли, соединяющего север и юг Китая на протяжении 1800 километров. С палубы Ань Дэхай приветствовал крестьян, толпившихся на берегах и с изумлением наблюдавших за процессией. Многим из них еще ни разу не доводилось видеть придворного евнуха, и слухи о его прибытии быстро распространились по деревням. Но веселье длилось недолго. Как только процессия вошла в провинцию Шаньдун, губернатор, возмущенный подобным зрелищем, приказал арестовать Ань Дэхая и его спутников. Когда весть о происшествии дошла до двора, разразился большой скандал, и знатные вельможи пришли в ярость. Цыси нарушила маньчжурский регламент, согласно которому евнухам строго запрещалось покидать столицу. Считалось, что эти слуги должны оставаться в пределах запретного города, чтобы защищать дворец в случае нападения. Нарушение запрета было тяжелым проступком, караемым смертной казнью. Среди тех, кто настаивал на казни фаворита императрицы, был принц Чунь, а также его брат, принц Гун, который, наконец, получил возможность отомстить Цыси за унижение, причиненное в прошлом. Напрасно ее добрая подруга, императрица Циань, умоляла знать изменить смертный приговор на суровое, но менее жестокое наказание, в знак признания всех лет верной службы, которую он оказывал вдовствующей императрице. На следующий день был издан указ о немедленной казни Ань Дэхая и еще пятерых евнухов, сопровождавших его. Любимец Цыси был публично обезглавлен, а губернатор провинции Шаньдун приказал выставить его тело на эшафоте на несколько дней, чтобы каждый мог на него посмотреть. До самого последнего момента Цыси пыталась спасти жизнь своему дорогому другу, но ее усилия оказались тщетны. Этими казнями принцы и придворная знать хотели дать ей понять, что, несмотря на то, что она регентша и наделена властью, ее сила не безгранична. Казнь Ань Дэхая стала для Цыси тяжелым ударом. Впервые она сломалась и заперлась в своих покоях. Глубоко подавленная, она провела более месяца в постели, не занимаясь государственными делами и не принимая своих советников. Если раньше она казалась железной леди, способной на государственный переворот и рисковавшей жизнью ради власти, то теперь она была больной женщиной, страдавшей от бессонницы и сильнейших мигреней с тошнотой и рвотой. Придворные врачи поставили ей диагноз – нервное истощение и рекомендовали полный покой. Цыси приказала, чтобы музыканты развлекали ее и помогали скрасить ее печальные дни. Возвращение к музыке стало для нее лучшим лекарством, и к концу года она уже чувствовала себя гораздо лучше. Она не смогла забыть Ань Дэхая и всегда чувствовала вину за то, что именно она отправила его на верную смерть. В возрасте 33 лет Цыси приняла решение больше никогда не заводить любовных связей. Хотя из-за ненависти к принцу Гуну ей бы очень хотелось его сместить, она этого не сделала. Он был очень популярен и по-прежнему необходим ей для завершения начатого процесса модернизации страны. Всего за 8 лет ЦСИ удалось подавить восстание, сформировать стабильное правительство и укрепить экономику. Благодаря расширению внешней торговли Китаю понадобилась эффективная система таможенного контроля, и принц Гун порекомендовал ей назначить на эту должность Роберта Харта, молодого ирландца, который уже 10 лет работал в стране. Харт возглавил морскую таможенную службу Китая, провел ее модернизацию и искоренил коррупцию. К удовлетворению ЦСИ, миллионы таэлей, собранные с таможенных пошлин на торговлю с Западом, позволили выплатить все долги перед Великобританией и Францией. Харту было 28 лет. Он был набожным христианином, честным, предприимчивым человеком и настоящим поклонником Китая, который вскоре завоевал симпатию ЦСИ. Будучи единственным иностранцем с Запада, поддерживавшим тесные связи с принцем Гуном и высокопоставленными чиновниками двора, он стал самым влиятельным и осведомленным иностранцем в Китае. Желая прогресса для страны, молодой человек составил меморандум, в котором утверждал, что без развития горнодобывающей промышленности, телеграфа, телефона и особенно железных дорог империя никогда не сможет продвинуться вперед. В наставническом и высокомерном тоне он даже позволил себе добавить, что, возможно, европейские державы должны начать войну, чтобы заставить Китай соответствовать европейскому уровню. ЦСИ не обиделась на это замечание, потому что знала, что этот молодой человек предан ей и еще долго будет служить ей, как и произошло в дальнейшем, что было совершенно исключительным явлением в Китае XIX века. Однако она не была готова порвать с тысячелетними традициями своей страны. Западные державы стремились к грандиозным инженерным проектам, не принимая во внимание уважения, которое китайцы испытывали к священным могилам предков. Предложения Харта по модернизации встретили решительное сопротивление со стороны графа Ли Хуньчжана, одного из самых влиятельных советников императрицы. «Они разрушают наши пейзажи, вторгаются в наши поля и деревни, портят наш фэншуй и разрушают образ жизни нашего народа», заявил министр. ЦСИ была того же мнения, и пока ни она, ни ее высокопоставленные советники не были готовы нанести такой урон империи, а тем более потревожить духи умерших. Строительство железной дороги, многим казавшейся дьявольским изобретением, откладывалось, но были достигнуты другие успехи. Одним из приоритетов ЦСИ стало создание мощной армии и оснащение ее современным оружием. Были наняты иностранные офицеры для подготовки местных войск, инженеры для обучения производству оружия. Началось строительство современного военно-морского флота, а также развитие угольной и металлургической промышленности. Открылись первые металлургические заводы. В 1867 году был назначен первый посол Китая в Соединенных Штатах, что значительно улучшило отношения между двумя державами. Благодаря усилиям ЦСИ и ее круга советников, за несколько лет средневековая империя превратилась в великую державу. Казнь Аньдыхая ожесточила сердце ЦСИ, показав, что даже ее самые преданные советники могут обернуться злейшими врагами. Кроме того, в то время как она стремилась к модернизации страны, ей становилось все очевиднее, что среди ее ближайшего окружения появился опасный соперник. Ее шурин, принц Чунь, был одним из ключевых союзников в подготовке переворота против регентов, но с тех пор их отношения охладели. Пока ЦСИ открывала Китай Западу, принц Чунь взывал к мести за все зло, причиненное варварами и иностранцами, включая поджог старого летнего дворца. В начале 1869 года Чунь представил ЦСИ меморандум, где резко критиковал правительство и требовал изгнания всех иностранцев, блокирования импорта и закрытия границ Китая. Императрицу, как и придворную знать, удивил агрессивный тон его предложений и глубина ненависти, которую он продолжал испытывать к иностранцам. Если бы его идеи стали достоянием общественности, это могло бы привести к новой войне с Западом, но Китай не имел ни малейшего желания воевать. Цыси ясно дала понять, что ни она, ни члены Великого Совета не разделяют его злобу и что Китай вступил в новую эпоху, а месть не будет способствовать прогрессу империи. Принц Чунь нехотя принял ответ знати, но вовсе не собирался сидеть, сложа руки. Императрица это понимала и приказала внимательно следить за всеми его действиями. После Тайпинского восстания в 1864 году отношения китайцев с иностранными дьяволами улучшились, хотя они не стали по-настоящему дружескими. Обе стороны терпели друг друга, и число западных торговцев, работающих в стране, с каждым годом росло. Цыси знала, что наибольшее напряжение вызвало присутствие христианских миссий, которые за последние 10 лет укрепились во многих провинциях. Однако дело было не в религиозной неприязни. Напротив, китайцы считали, что христианство побуждает людей быть добрыми. Народ возмущало не само учение, а власть и авторитет, которые со временем стали получать миссионеры, строя все больше церквей, больниц и приютов. В некоторых городах начали распространяться листовки, порочащие репутацию миссий. В них утверждалось, что миссионеры похищают и пожирают детей, используя их глаза и сердца для медицины. В июне 1870 года из-за этих клеветнических слухов в городе Цяньцзинь вспыхнул жестокий мятеж. Принц Гун доложил Цыси, что распространился слух, будто монахини и католички французского ордена сестер милосердия похищают детей, чтобы вырезать у них органы. Императрица никогда не верила этим небылицам, считая их абсурдными, но известия о вспыхнувшем в Тяньцзине насилии и хаосе были тревожными. Тысячи людей вышли на улицы и начали забрасывать кирпичами христиан, поджигать приюты, церкви и школы. Когда французский консул Анри Фонтенье прибыл с охраной, разъяренная толпа напала на него и убила. Всего за 3 часа беспорядков и жестоких нападений погибли более 20 иностранцев и около 40 китайцев-католиков. Несколько монахинь были жестоко убиты и публично изувечены. Цыси отреагировала незамедлительно, чтобы не допустить новой резни и конфликта с Францией, который мог привести к разрыву дипломатических отношений с европейскими державами. Она осудила убийство, пообещала арестовать и наказать зачинщиков мятежа, а также усилила охрану в резиденциях иностранцев. Через несколько дней после Тяньцзинского восстания до императрицы дошла информация, вызвавшая у нее гнев и негодование. В ходе расследования выяснилось, что инициатором мятежа стал командир Чэнь Гожуй, протеже принца Чуня. Именно он распространял злонамеренные слухи о католических монахинях и снабжал оружием толпу, которую сам же и собрал на улицах. Цыси поняла, что за этой бойней стоит сам принц Чунь и что он намеревался разжечь ненависть к иностранцам по всей стране. По совету генерала Ли Хунджана императрица проявила твердость. Она приговорила зачинщиков беспорядков к смертной казни и выплатила Франции крупную компенсацию. Однако привлечь к ответственности влиятельного генерала Ченя, пользовавшегося поддержкой знати, ей не удалось. Также Цыси не решилась на открытое противостояние с самим принцем Чунем, который к тому же возглавлял преторианскую гвардию. До совершеннолетия ее сына оставалось всего 2 года, и она не хотела подвергать династию риску. На фоне этого тяжелого кризиса умерла мать Цыси. Во время ее продолжительной болезни императрица вызвала лучших врачей империи, чтобы те лечили ее дома. Но спасти мать не удалось. Цыси потеряла отца вскоре после того, как ее выбрали императорской наложницей, а отношения с матерью, изначально прохладные, с годами укрепились. Мать стала для нее большой опорой. Из-за нестабильной обстановки на улицах Пекина в те дни Цыси не смогла проститься со своей матерью и присутствовать на похоронах. Она распорядилась установить в своих покоях дворцовый алтарь, где ежедневно сжигала благовония и молилась за упокой ее души. Также она повелела, чтобы гроб был помещен в даосском храме на окраине города, и в течение 100 дней буддийский монах сопровождал покойную своими песнопениями и молитвами в ее путешествии в мир мертвых. Из-за депрессии Цыси, вызванной казнью Аня Дыхая и трауром по матери, процесс выбора невест для императора Тунджи затянулся на 3 года. Сын стал еще одним поводом для беспокойства императрицы. Как и большинство китайских императоров, юный наследник не знал, что такое нормальное детство, и вырос в изоляции от реального мира. Более 30 евнухов, находившихся у него в услужении, были одновременно его слугами и единственными товарищами по играм. Они его мыли, одевали, кормили, выводили на прогулку и укладывали спать каждую ночь. Тунджи полностью находился под влиянием евнухов, не покидавших его ни на минуту. Когда ему исполнилось 9 лет, евнухи стали приобщать его ко всякого рода удовольствиям и порокам. И когда встревоженный принц Гун попытался отстранить этих слуг, мальчик напомнил ему, что тот не имеет никакой власти и что сыну неба никто не смеет приказывать. К 1870 году, в возрасте 14 лет, Тунджи стал избалованным, капризным и заносчивым подростком. Хотя продолжалось строгое обучение, включавшее каллиграфию, занятия китайским и маньчжурским языками, поэзию, стрельбу из лука и верховую езду, он совершенно не интересовался учебой. Главный наставник, великий ученый Вэн Тунхэ, сожалел о его невнимательности и незаинтересованности в чтении конфуцианских текстов, которые он был обязан заучивать вслух до изнеможения. Книги и классическая литература юного императора не привлекали. Его страстью были театр и опера. Тунджи был зависим от плотских утех, а его распущенное поведение шокировало придворных. Цыси была в курсе позорных выходок своего сына, но ничего не предпринимала, чтобы их остановить. Она знала, что, как и его отец Сянь Фэн, он по ночам тайно покидал запретный город под видом простолюдина и посещал пекинские бордели, где предавался утехам как с женщинами, так и с мужчинами. Но больше всего ее беспокоило то, что ее сын, который вот-вот должен был вступить на трон, был совершенно не готов к такой ответственности. Императрицы-вдовы надеялись, что женитьба поможет юному Тунджи отказаться от разгульного образа жизни. В начале 1872 года, за несколько месяцев до его 16-летия, они уже выбрали ему супругу, прислушавшись к советам своих приближенных. Айлуйте была красивой и застенчивой монгольской принцессой с экзотической внешностью, и императору она сразу пришлась по душе. Императрице Циань она показалась идеальной невестой благодаря своему кроткому нраву и хорошим манерам. Цыси, напротив, больше склонялась к другой кандидатке, принцессе Фэн Цюй, дочери провинциального губернатора, менее привлекательной, но более образованной, чем Алуйте. Однако, в конце концов, она уступила настойчивым просьбам своего сына, и дата свадьбы была назначена на 16 октября 1872 года, день, который императорский астроном счел благоприятным. Накануне свадьбы процессия отправилась за невестой. Свадебный паланкин был украшен золотыми подвесками и 4 фигурами фениксов по углам. Алуйте появилась в 3 часа ночи, облаченная в красный шелк. В Китае этот цвет символизирует надежду. Ее лицо было скрыто под вуалью. Сидя в паланкине, который несли 16 человек, она направилась в сторону дворца в сопровождении нескольких принцев, евнухов, церемонимейстеров и представителей императорской гвардии. Во время ее шествия по Пекину улицы центра города оставались безлюдными и погруженными в тишину. По приказу властей жители были обязаны оставаться в своих домах, чтобы не видеть свадебную процессию. Хотя церемония бракосочетания была пышной и Алуйте получила щедрые подарки для себя и своей семьи, первая брачная ночь оказалась разочаровывающей. После того, как они выпили и съели особые пирожные, символизирующие плодородие и многочисленное потомство, они легли в огромную кровать, но вместо супружеской близости Тунджи попросил свою жену прочитать ему стихи. Алуйте не могла понять, почему император выбрал ее среди всех кандидаток и при этом не звал к себе в постель. То же самое произошло и с принцессой Фэн Сюй, назначенной второй супругой. Даже наложницам не удалось добиться расположения юного императора, и по двору стали распространяться слухи о странном поведении наследника. Через 4 месяца после свадьбы Тунджи официально вступил на престол как 10-й император династии Цин. С этого момента он единолично принимал все решения и управлял страной как абсолютный монарх. Согласно традиции, вдовствующие императрицы сложили с себя полномочия и удалились в гарем. Шелковая желтая портьера, скрывавшая их от посторонних взглядов во время аудиенций, была снята. Новый сын неба пообещал своему великому наставнику Вэн Тунхэ, что не подведет предков, и в первые месяцы проявлял усердие и ответственность, читал доклады, вовремя являлся на утренние приемы. Однако со временем он стал все чаще пропускать официальные мероприятия, передавать полномочия членам Великого Совета и вновь предаваться ночным развлечениям. Осенью 1873 года единственным проектом, который по-настоящему вдохновлял императора, стала реконструкция старого летнего дворца, разрушенного пожаром после иностранного вторжения. Его мечтой было превратить этот дворцовый комплекс в личное убежище, где он мог бы свободно предаваться своим любовным похождениям. В запретном городе он никогда не оставался один, был вынужден соблюдать изнурительный придворный протокол и постоянно находился под наблюдением. Когда Цыси узнала о планах своего сына, она пришла в восторг и предложила ему всю возможную поддержку. Теперь, когда вдовствующие императрицы Циань и Цыси отошли от государственных дел, обе мечтали проводить время в старом дворце, с которым у них были связаны теплые воспоминания. Цыси полностью посвятила себя этому проекту и начала лично принимать архитекторов, садовников и художников, которым поручили вернуть комплексу его былое великолепие. Однако планы Тунджи встретили сопротивление со стороны значительной части членов Великого Совета и Министерства финансов из-за его высокой стоимости, поскольку многие считали этот проект прихотью императора. Сильнее всего возражали его дяди, принц Чунь и принц Гун. Оба осмелились раскритиковать пренебрежение императором своими обязанностями и его ночные вылазки в пекинские бордели. Разъяренный вмешательством в личную жизнь, император снял их с должностей и лишил титулов. В ответ на это придворные написали письмо Цыси, умоляя ее поговорить с сыном и вразумить его. Вдовствующие императрицы встретились с Тунджи наедине в его кабинете. Цыси, глубоко расстроенная, упрекнула сына за его поведение по отношению к принцам и посоветовала ему ради собственного блага прислушаться к мнению большинства. После долгой и напряженной беседы император согласился отменить свои приказы и вернуть обоим принцам их должности. Пока что с реконструкцией летнего дворца приходилось подождать. Спокойная жизнь Цыси в гареме вновь была нарушена печальной вестью. В декабре 1874 года, почти через 2 года после восшествия на трон дракона, император серьезно заболел. Придворные врачи поставили диагноз оспа, хотя симптомы во многом совпадали с признаками сифилиса. Вдовствующие императрицы не отходили от его ложа, пока юноша боролся за жизнь. Цыси была безутешна и умоляла министров, чтобы если ее сын попросит играть музыку в его покоях для утешения, они не возражали, учитывая тяжесть его состояния. Ночью 12 января 1875 года император Тунджи скончался, не дожив до 19 лет. Его краткое правление завершилось неожиданно, наследника не осталось. Перед смертью он попросил 2 вдовствующих императриц управлять империей и выбрать нового монарха. Поскольку молодой император нажил себе множество врагов, поползли слухи, будто ему в спальню подложили носовой платок, зараженный вирусом оспы. Это не было доказано, и его смерть, как и смерть других членов императорской семьи в прошлом, осталась окутанной тайной. Единственным наследником по династической линии был принц Гун, однако Цыси затаила на него столь сильную обиду, что отказалась признать его наследником и позаботилась о том, чтобы его потомки были исключены из линии престола наследия. Императрица также отстранила принцессу Алюйте, жену покойного императора, которая не получила положенного ей почетного титула вдовствующей императрицы и проводила дни в затворничестве в своих покоях. На экстренном совете, состоявшемся под вечер в зале золотых колонн во дворе просвещения разума, Цыси открыла заседание следующими словами. «Мы обе приняли собственное решение и полностью его разделяем. Сейчас мы объявим вам наш окончательный выбор, который не подлежит обсуждению и изменению. Слушайте и повинуйтесь». Тунджи не оставил завещание, и решение осталось за ними. Новым государем стал сын принца Чуня, трехлетний мальчик, которому дали имя Гуан Сюй, что означает «славное преемство». Принц Чунь был женат на Вань Джэнь, сестре Цыси, и это был их единственный выживший сын, поскольку старший ребенок скончался, и отец любил его всей душой. Цыси торжественно объявила членам императорских кланов и высшим сановникам, что вдовствующие императрицы собираются усыновить мальчика и сами воспитают его. Когда принц Чунь узнал о решении, у него случился нервный срыв, но императрица Цыси осталась невозмутимой. Для нее избрание племянника стало способом наказать его за поддержку казни ее фаворита Ань Дэхая и за подстрекательство к кровавому восстанию в Тяньцзине. Кроме этого, этот шаг укреплял ее собственный клан Нала, откуда происходил новый император. Принц Чунь, как биологический отец нового государя, вынужден был уйти со всех государственных постов, чтобы не вмешиваться в дела управления. Назначение Гуан Сюя шокировало высших сановников и дворянство Поднебесной. По их мнению, Цыси нарушила все традиции и создала опасный прецедент. Императрица проигнорировала возражения и жестко подавила внутреннюю критику. Но трагедии и интриги в запретном городе не закончились со смертью императора Тунджи. Едва прошло 2 месяца, как было объявлено, что его супруга Алюйте умерла от горя. На самом деле юная женщина покончила с собой, отказавшись от пищи, и на момент смерти была беременна. Некоторые обвинили Цыси в том, что она приказала ее убить, чтобы не допустить рождения наследника, который мог бы отстранить ее от власти. При дворе знали, что отношения между ними были напряженными, а сама Цыси обращалась с Алюйте сурово. Однако семья принцессы происходила из знатного рода, строго следующего конфуцианским ценностям, где самоубийство воспринималось как высшая форма чести и верности. До окончания этого злополучного 1875 года умерла и принцесса Жунь-Ань, единственная сестра Тунджи. Как и император, она скончалась от оспы. Цыси, которой исполнилось 39 лет, вновь вернулась к управлению страной и снова заняла место за желтой портьерой. И несмотря на возвращение в политическую жизнь после вынужденного уединения в гареме, она изменилась. Ее взгляд потускнел, и она чувствовала себя очень подавленной. Позже, вспоминая неожиданную смерть своего единственного сына, она сказала: «С того самого момента я стала другой женщиной. Что касается меня, все счастье закончилось, когда он умер».